Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма «Воздвижение Креста Господня» в Митине, священник Стахика Латвин. Как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе у нас большой праздник, он хотя и не двунадесятый, но, в общем, в нашем представлении о праздничном цикле Русской Православной Церкви он где-то рядом. 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи. Но я не думаю, что кто-то из наших радиослушателей не в курсе, кто такой Иоанн Предтеча. Я думаю, что напоминать об этом как-то даже немножечко смешно. Я думаю, что многие помнят историю его чудесного Рождества у родителей в таком преклонном возрасте, что они даже ангелу Господню не поверили, что у них может быть ребенок, за что, собственно, его отец поплатился. Вплоть до рождения ребенка он так и остался с этим вот знаком своего недоверия к Божьему посланцу. Что касается народных представлений о том, что это такое, ну, для очень многих, кто в школе учил русскую классическую литературу, это, конечно, Гоголь. Это все, что касается праздника, называвшегося Иван Купала. Это купание, это костры, через которые прыгали, это поиск цветка папоротника, чтобы там открыть все клады и узнать язык птиц и зверей. В общем, сплошная, полная чудес и мистики этнография. Вот каким образом в одном православном сознании сочетается несочетаемое, хотелось бы понять хотя бы нам в наше время.
Конечно, любое язычество, когда мы читаем там отцов, которые так против него радикально настроены, или читаем жития святых мучеников древности, которые там языческие статуи опрокидывали, или когда мы смотрим и сейчас, когда искусственные неоязыческие конструкции приводят к тому, что люди от христианского единства отрекаются и совершают страшные преступления, там убийства, изнасилования и так далее, и все это во славу Перуну, то, конечно, это все немножко шокирует. Но если все-таки отрешиться от зла людей и посмотреть, что же стоит за языческим стремлением обычного, не знающего Христа человека, это все равно стремление к Богу. Люди древнего мира, люди, не знающие Христа, когда они там поклонялись каким-то богам с головами животных в Древнем Египте, когда они строили зиккураты в Междуречье, когда они вспоминали, как боги с Олимпа сходят, чтобы решить какие-то проблемы людей и создать какие-то проблемы людям в Древней Греции, все равно это стремление общения с духовным миром, которое, пока Господь не открылся, его очень сложно найти. Именно поэтому мы видим отцов-апологетов, отцов, которые, наоборот, апеллируют к языческой мудрости, к языческой учености. Юстин философ, который вот плащ философа носил, и сейчас-то у нас, ну, философия – это как-то больше что-то там наука, что-то так отвлеченное. А нет, для древности это нет, это тоже некоторое языческое знание, которое не отделяется от знания религиозного. И мы видим, как богословские школы древности, они как раз и зародились на философских школах, где, по сути, ну, отправлялся такой языческий и религиозный культ. Поэтому и в высокой учености, и в такой в простонародной религиозности, конечно, христианство не всегда искореняло вот это искреннее стремление людей какими-то простыми доступными средствами с духовным миром общаться. А где-то, наоборот, просто корректировало. То, что люди, они как-то почитали, вот как там светило движется на земле, и вот оно равноденствие, вот уже солнцестояние, вот уже как-то там луна проходит по небесам. И тоже мы видим, что и у нас есть, с одной стороны, от солнечного календаря отчитывается праздники все каждый день, как память святых, а мы смотрим, а уже Пасха Христова уже на древнееврейский, лунный как-то календарь ориентируется, и тоже все переходящие праздники уже вот от этого круга небесных светил. То есть даже у нас наше обычное христианское богослужение изо дня в день тоже отсчитывается по тем же самым нормативам, которые использовали, ну, древние языческие цивилизации. И нельзя никто сказать, тут может сказать, ой, все это грех, надо все Пасху закрепить какой-то день, что это мы там на Луну оглядываемся, где там как Луна, где там Солнце. Ну и тогда и надо от памяти святых каждый день отказаться, потому что, ну что это такое тоже, вот Земля обернулась вокруг Солнца, что это повод для того, чтобы там святых вспоминать. Нет, любой момент, любая возможность прославить Господа и его святых, ей нужно пользоваться. Именно поэтому... И такие языческие праздники, и какие-то языческие гуляния, которых уже очень сложно нам проследить, учитывая, что славянское язычество было бесписьменным, сложно нам вспомнить, что же там было. И когда мы видим, что какое-то народное празднование в честь Иоанна Предтечи протекало не только в храме, то не нужно этого бояться. Вот мы сегодня уже вспоминали слова «Ищите прежде всего Царствие Божие, правда Его, и все приложится вам». Если ты ищешь Царствие Божие, если ты придерживаешься правды Его, если ты не предаешь Евангелие, не предаешь заповеди Христовы, то пусть тебе приложится, ты пришел, помолился, а потом продолжил праздник вне храма, это нормально. Человек, который пришел и свои именины сразу праздновать только каким-то бурным застольем, а в храме с утра не был, ну, немножко странно, и еще ждет у себя поздравления. Вот, я именинник, что ж ты вы меня не поздравляете? Нет, ты начни с того, чтобы прославить Бога. И точно так же и вот такие праздники, как гуляния народные, там как-то на Купалу, что если человек помолился Иоанну Предтече, если он прославил Спасителя, если он послушал Евангелие, если он внял слово проповеди и после этого хочет как-то поводить хороводы и не участвует при этом в каких-то там магических действиях, то, пожалуйста, веселись, гуляй, чем же это плохо? Очень хорошо, наоборот, самые длинные солнечные дни, то у нас и так мы живем на севере, и поэтому у нас полгода, вот, ну, ночь стоит, большую часть светового дня. А зато летом нам Господь, благодаря нашему географическому положению, дает дни чуть подольше, когда можно и побольше порадоваться солнечному свету, побольше повеселиться, побольше успеть попраздновать, прежде чем на следующий день встать и снова начать трудиться.
Кстати, очень перекликается с тем, о чем вы сейчас говорили, слова из послания апостола Павла к римлянам из 14 главы, которая будет читаться как раз за Божественной литургией в день праздника, там есть удивительные слова. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Мне кажется, что это то, что нам просто нужно написать, вот лозунг приколоть булавками на стену и каждое утро начинать с того, чтобы смотреть на этот лозунг, потому что как раз споры о мнениях – это наше любимое занятие, несмотря на то, что, в общем-то, все мы в вере немощны.
Конечно, если мы смотрим, миссионерский и катехизический путь, они разные. Вот сейчас даже на церковном уровне вот есть миссионерско-катехизическая работа, и она объединяется, и один и тот же человек ее на приходе курирует, но на самом деле это две разные задачи. Миссия – задача привести людей к Христу. Миссия – ты ищешь общей точки. Апостол Павел приходит в Ареопаг и говорит, вот вы, афиняне, такие молодцы, такие благочестивые люди, вот у вас жертвенник неведомому Богу, и я пришел об этом неведомом Боге вам рассказать. Но при этом где-то апостол Павел берет и отсекает, и мы вспоминаем, как апостолы не соглашались с тем, когда их за их чудеса, которые через них Господь людям даровал, хотели обожествить и признать, что вот это Зевс, это Гермес, что нет, они от этого отделяются. Вот точно так же и здесь ты берешь и к немощному вере подходишь, человек еще немощный в вере, он еще вне церкви, он, ну, может, в церкви, ну, вот одной ножкой, один краешек его, только там пальчик уже оказался в церкви, еще, ну, не целиком он там. И поэтому, конечно, не нужно как-то с ним спорить, наоборот, нужно искать общие точки. Но когда человек уже в церкви укоренился, то действительно можно ему дать чуть-чуть больше. Потому что и ему для того, чтобы следующего человека привести, уже надо в церкви вот так корни пустить. А чтобы корни пустить, уже тоже их лучше пустить не там, где будет обрыв, где уже почва уйдет из-под ног, и ты полетишь, и уже не сможешь там закрепиться, а все-таки там, где можешь найти крепкое основание, недаром, как Господь вот эта притча о сеятеле вспоминает разные типы почв, что где дорога, где сорняки, где каменистая почва. Но пока человек, это же тоже вот эта почва души человеческой, она тоже может меняться. Ты взял, и почва была каменистая, а потом ты ее разобрал, перебрал вот эти все камушки, и она уже благотворно растет. Но пока почва каменистая, не надо об эту почву вот стараться и требовать, чтобы она произрастила идеальный урожай. Радуйся тому, что есть. Поэтому это, в принципе, нам не только вот в каких-то беседах о Христе с нашими друзьями, с нашими родственниками, а просто в личном общении очень-очень важно. Что мы берем и с человеком каким-то, ну вот мы понимаем, ну мы не станем пока единомышленниками, но не совсем с нами человек согласится, и может и слава тебе, Господи. Но в любом случае ты берешь и с ним меньше споришь, а больше находишь точек для соприкосновения, да, это можно сказать, это какое-то лицемерие. Нет, есть лицемерие, если это ты делаешь ради себя, ради своего комфорта, чтобы, ой, ну этот человек, вот чтобы от него не было проблем, да и просто лень на него силы тратить. Нет, это, конечно, это уже, да, какой-то грех. Вот если ты это делаешь ради ближнего, чтобы его приобрести себе, да, искренне, в любви с ним объединиться, то тогда человек, который видит, что ты его слушаешь, ты его понимаешь, что его где-то терпишь и прощаешь, и он в этом укоренится, укоренится в вере, вот, ну, даже уже не вере во Христа, а в вере, как, можно сказать, часть веры – это доверие, и в доверии к тебе человек укоренится, то потом ты сможешь с ним обсудить и проблемные вопросы, и найти какие-то общие шаги, которые вы можете сделать, чтобы эти проблемные вопросы преодолеть.
Ну, применительно к теме нашего разговора, к празднику Рождества Иоанна Предтечи или Ивана Купалы, вот человеку нравится все, что касается этнографических традиций. И они действительно очень поэтичные. И мне, например, очень нравится то, что Гоголь написал. Мне вообще нравится все, что написал Гоголь, и особенно «Вечера на хуторе близ Диканьки», которые просто проникнуты вот этой удивительной поэзией, всей народной веры, бог знает во что, включая там русалок и цветок папоротника. Но с точки зрения христианского сознания, допустимо ли мне человеку, какому бы то ни было, говорить, что вот это все, конечно, язычество, все это надо оставить за скобками, все это ерунда, если я даже сама не чувствую, что это ерунда?
Это не ерунда, это вещь стоящая, но просто всегда мы помним, что есть вещи более важные. Да, есть произведения художественной культуры, а есть Евангелие, Слово Божие. Есть действительно твой какой-то досуг, а есть там служение ближнему. Есть какой-то комфорт, а есть там жертвенное служение Родине и так далее. То есть всегда-всегда нужно сравнивать и расставлять приоритеты. Когда человек интересуется этнографией, я вот тоже знаю, что вот для воспитания детей как раз что мы читаем? И что русский народ на протяжении веков, и как раз веков, когда куда более погружен в христианскую жизнь, чем в наши дни был среднестатистический русский человек, все равно это начиналось со сказок. Да, вот эти сказки, и вот он там и леший, и вот там и русалки, и вот там Баба-Яга, вот он Кощей Бессмертный. Но все равно на какую-то это надо границу провести. Я вспоминаю, в детстве очень любил читать различные мифы, мифы Древней Греции, мифы Древнего Египта, там Месопотамии, там шумерские мифы, да, это все читаешь потом какие-то сказки народов мира, там сказки грузинские, сказки там северокавказские, тоже так, о, как вот это действительно здорово, но если ты понимаешь, что да, это лишь некоторая аналогия, лишь некоторая аллюзия, что истина не здесь, то ты никогда не ошибешься. Точно так же, как если ты окажешься в кинотеатре и увидишь, что на тебя несется поезд, то ты не будешь вскакивать, как первые зрители первых киносеансов, которые реально выбегали, сметали друг друга, толкались, они боялись, что вот сейчас вот эта, причем смешная по современным техническим меркам, картинка, где там какая-то рябь, где все черно-белые цвета, все равно люди убегали. Но если ты понимаешь, что нет, это не реальность, а это ее отблеск, красивый отблеск, художественный отблеск, то тогда для тебя это не станет проблемой. Главное в это не погружаться и не заменять этим Христа. Поэтому, конечно, человек далекий от Христа, у него есть какая-то зона риска. Пусть даже он не совсем поверит, что там вий будет шастать и просить, чтобы ему веки поднимать, но все равно базой для суеверий это ему может стать. И действительно люди, которые очень умные, очень богатые, очень ученые, они действительно, сталкиваешься с ними, особенно когда вот начинает воцерковляться, и видишь, ну, у человека столько суеверий, как ты думаешь, да нет, ну, он же такой ученый или нет, человек такое состояние сделал, как-то он в нем такая-то чепуха уживается. Да потому что у него не было, прежде всего, вот этого источника света евангельского, он его не видел, и вот в душе его ну, что-то там засорилось на фоне всех его сильных сторон. А если человек стремится ко Христу, то для него ничего не страшно.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова и со мной настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И, как всегда, мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе у нас будет еще один праздник. Собственно, таким всеобщим праздником он стал недавно, но значение приобрел достаточно серьезное. Я говорю о памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, память их 8 июля. Вот достаточно загадочная для меня история. Дело в том, что об этих святых очень мало чего сохранилось, я имею в виду документальных источников. Их житие написано через 300 лет после их кончины, и оно фактически опирается на некие легенды, на некие сохранившиеся в местной устной традиции рассказы, сказания. Вот это некое художественное, скорее, произведение, и не столько о реальных исторических персонажах, сколько о таком гимне супружеской любви. Почему из всех удивительных пар святых, которыми изобилуют святцы, в особенности Русской Православной Церкви, уж там есть из чего выбрать, потому что таких семей святых у нас достаточно много. Почему церковь выбрала в качестве образца и в качестве вот такого знака и символа именно Петра и Февронию?
Пару лет назад была записана на радио «Вера» даже отдельная программа в рамках «Светлого вечера», посвященная Петру и Февронии, где как раз разбирал я, насколько можно увидеть исторический облик реальных людей, реальных святых, а насколько нужно отмести какие-то, ну, можно сказать, сказочные, этнографические, как бы мы сейчас сказали, элементы из их жития. Поэтому тоже всем радиослушателям посоветую на сайте радиостанции «Веры» с этой передачей ознакомиться. Правда, по-моему, получилось неплохо. Сейчас вот если резюмировать и вернуться именно к вашему вопросу, почему? Ну да, у нас есть вот великий князь Дмитрий, да, его жена Евдокия.
Удивительная совершенно
да,
женщина.
Вот точно, абсолютно реальный персонаж, абсолютно реальная жизнь. Вот эта многодетная мать, вот которая воспитывает детей без рано умершего отца, которая воспитывает, когда он воюет, но тоже сама вынуждена, ну то есть вот такие образцы для подражания. А здесь такие полулегендарные фигуры, которые не очень понятно еще с кем именно отождествить. То есть то, что это реальная фигура, конечно, сомневаться не стоит, не нужно думать, ой, выдуманные святые, нормальная для домонгольской Руси история, что князь носил гражданское имя, ну вот как я по паспорту, Станислав Алексеевич. Да, зовут меня отец Стахий. Ну, бывает, что вот есть славянское, языческое еще, этнографическое, можно сказать, имя, и помимо него есть имя христианское. И вот тоже у Петра и Февронии, ну, прежде всего у Петра, да и у Февронии, если она была, вот Муром, все-таки мы помним, окрестные племена, местные языческие, финно-угорские тоже носили языческие какие-то имена, и учитывая, что и какое-то даже колдовство Феврония использовала, то тоже вполне может быть, что у нее было другое имя. И в исторических аналах, если поискать, мы можем какие-то аналогии найти для других князей. Но прежде всего церковь их выбрала как таких покровителей брака, потому что вот их житие, их жизнь именно про любовь друг к другу. Дмитрий Донской, вот благоверный князь, он обеспечивает условия для своего народа, чтобы, ну, главная задача благоверного князя, почему благоверных правителей прославляют лики святых, создает человек такие условия, чтобы его подданным было легче достигать спасения души. Про Петра, ну, мы не видим каких-то таких шагов. То есть его жизнь — это как раз гимн, его житие — это гимн любви. Как люди, которые любят друг друга, они, конечно, мир вокруг себя делают чуть-чуть лучше. Да, они вокруг тех людей, которые озлоблены, ну, они еще больше озлобляются. Но те люди, которые за любовь, наоборот, к ним больше тянутся. Да, что их любовь становится залогом того, что возникают новые монастыри, православие в этом пограничном. Это ж, ну, настоящая была восточная Украина русского государства, потому что Муром в домонгольские времена, матерь городов русских, Киев, там где-то далеко-далеко, за километры и километры, а здесь вот уже начинаются какие-то языческие народы, и вот их любовь приводит людей ко Христу, не какие-то их политические шаги. Не какие-то их военные успехи, а сама любовь. Для нас это очень важный момент, вот нас может беспокоить вокруг, что происходит. Там войны, политические события, действия властей, и нам кажется, вот бы был я как Дмитрий Донской, или хотя бы как Евдокия, ну так бы я вот на мир повлиял, а так, ну от меня ничего не зависит. Нет. Если, вот как замечательная фраза, да, «стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», если ты будешь в любви возрастать, причем, да, человек несовершенный, поэтому у тебя не получается возрастать любви сразу ко всем, но если хотя бы вот самые близкие люди вокруг тебя, твой муж, жена, твои дети, твои какие-то вот друзья, с которыми тебя там годы дружбы связывают, или с которыми ты только познакомился, и вот с ними тебя связывает настоящая христианская любовь, если ты вот здесь, в рамках своей ответственности, вот там, где твоя любовь может дотянуться, этой любовью живешь, во Христе укрепляешься, то мир чуть-чуть меняется. Вот эта любовь согревает, потому что, как, например, для многих людей, да, у них какая-то там трагическая судьба, но вот у них есть друзья, там какая-то крепкая семья, и вот к ним пришел в гости, просто посидел, поговорил, попил чаю, человек уже уходит и возвращается к своим проблемам, но он уже, можно сказать, подзарядился вот этой любовью. Когда ты рядом видишь с собой любящих людей, то ты, правда, становишься чуть-чуть лучше. Да, ты можешь, наоборот, озлобиться, и как вот в молитвах мы в вечерних молимся, или доброту и чуждую видев, и то уязвлен бы их сердцем. И это может, наоборот, раздражать, озлоблять. Но нет, нормальная христианская реакция на это, наоборот, еще больше этой любовью заразится. Потому как Христос говорит, потому узнают, что вы мои ученики, потому что вы будете иметь любовь между собой. И вот эта любовь между Петром и Февронией, которая переносит испытания и разницы социального положения, и внешних каких-то козней, и даже монашеский постриг, который, а это просто, ну, княжеская традиция. До монгольской Руси, ну, такой фор, и даже после монгольского нашествия, принять постриг накануне смерти, ну, просто вот это такая привилегия знатного человека. Крестьянин забросить свою саху и пойти в монастырь, он просто так не мог, на старости лет его бы никто не взял, когда он там трудиться мог. И то есть даже вот такая традиция, которая не очень имела отношения к настоящему христианству, как постриги предсмертные знатных там, князей, что даже это не смогло помешать их любви. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, молимся Петру и Февронии, чтобы ничего нашей любви не могло помешать, а наша любовь, наоборот, согревала не только нас с еще другим любимым человеком, но и людей вокруг нас.
И еще один памятный день, о котором мне хотелось бы упомянуть, это 9 июля, праздник в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Тихвинская икона среди множества почитаемых на Руси икон Божьей Матери особенная, поскольку она ассоциируется с русским правящим домом. Так уж получилось, что эта удивительная икона, она оказалась почитаемой именно в тот период, когда создавалось Московское царство. И начиная от Ивана Грозного и дальше, для всех, кто правил Россией, пока она была царством, потом она была империей, Тихвинская икона была благословением именно православного правления в этом государстве. Вот икон Матери Божией много, и мы их все любим и с удовольствием празднуем праздники в их честь. Но почему важно еще иметь вот такой символ, то есть когда благословение Матери Божьей лежит на правящем доме?
Если мы посмотрим на нашу северную столицу, которая появилась среди болот и на костях русских людей, такое архитектурное великолепие выросло, то мы вспомним, что, собственно, своих каких-то святынь древних, ну, там не было, ну, потому что вот приют убогого чухонца только там был. Однако это была северная новгородская земля, и помним, новгородская земля как просторные леса, где можно искать уединение монашеского, что они, конечно, давали возможность каким-то вот святым и святыням там просиять для всего русского царства. Поэтому, конечно, то, что в имперскую эпоху Тихвинскую икону стали почитать, в этом сыграл некий географический фактор, что вот единственная такая икона северных земель, которая почиталась с глубокой древности, со времен вот этой древней Руси, когда никто еще не думал, что какой-то Петербург появится, окажется вот прямо рядом, ну, так можно сказать, в предместьях столицы, в ее ближайшем окружении. Сейчас тоже для любого человека, который любит паломнические поездки и живет в Санкт-Петербурге, Тихвин – самое естественное направление. Вот мы с прихожанами тоже ездим, и вокруг Москвы, ну куда, вот там Древний Серпухов, вот Новый Иерусалимский монастырь, вот ты в Сергиев Посад поехал, в Дмитров. Вокруг Петербурга не так этого много. А Тихвин и Тихвинская икона Божьей Матери сияет. И благодаря этому за синодальную, за имперскую эпоху Тихвинский образ стал очень широко почитаться по всей Руси. Очень много почитаемых списков. Более того, и даже в нашем вот деревянном храме, при нашем строящемся храме Воздвижения Креста Господня в Митине, у нас есть тоже замечательный дореволюционный образ. Сам образ сохранился очень плохо, его так отреставрировали, причем реставрация не очень высокого качества. Но вот старинный оклад серебряный, которые сделали на икону, то есть люди, уже видно, как они почитали, что вот эта гигантская, ну, можно сказать, икона, ее все своими приношениями как-то вот покрыть, украсить, то, что она остается, и тоже для нас, для нового, для молодого прихода, вот тоже это такой знак, что мы продолжаем вот это дело любви русского народа к Богородице, к ее святым иконам, что тоже вот эти люди, которые, может, никогда бы они до Тихвина не добрались, да, это все-таки далеко, это север, это кто там еще когда в столице, но чиновник поедет в столицу, какой-нибудь военный поедет, а крестьянин никогда туда не доберется. Но все равно то, что он чувствует, что вот Богородица заботится о всей нашей богоспасаемой державе через свой вот этот чудесный образ, это чувствовали люди и в XIX веке, и чувствуют люди сейчас.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
С Богом.
Седмица на радио «Вера».